Потому что можно быть джентльвумен, воспитывая детей и, не знаю, выращивая в саду тюльпаны.
Всем привет! С вами Александра Кретова и подкаст «Без лайков». В начале января я написала список гостей, с которыми хочу сделать интервью в этом году. Одно из первых в нем написано имя Наташи Брянцевой, основательницы бренда украшений «Август». Наташа – моя землячка. Ее юность и значимая часть жизни прошли в Екатеринбурге. Собственно, и бренд «Август», который знает гораздо больше людей, чем саму Наташу, тоже рожден на Урале. Мы поговорили с ней о том, что такое бренд с человеческим лицом и почему это важно сегодня. О том, кто стоит за «Августом» и какие ценности, страхи и сомнения разделяет его команда. Я приношу свои извинения за качество звука этого интервью. Нам было непросто найти время с Наташей, а перезаписывать разговор, действительно наполненный смыслом, по новой мне показалось кощунством. Поэтому слушайте этот выпуск до конца и оставляйте оценки в приложении, где слушаете подкасты. Делитесь им в своих социальных сетях. Нам это будет очень и очень приятно. Enjoy! Рада тебя видеть и слышать, наконец-то. Расскажи, пожалуйста, как «Август» пережил пандемию и как вы поживаете сейчас?
«Август» хорошо поживает после пандемии. Мы выросли в 2.5 раза. Увеличилось количество людей и количество задач и проектов, поэтому мы на бодром, не грустим, работаем.
Расскажи, пожалуйста, как ты растешь вместе с «Августом»? Что поменялось в твоих задачах по сравнению, не знаю, с 5-7 годами назад, когда бренд только начинался?
Ну, я по-прежнему контролирую примерно все до мелочей, потому что я фрик-контрол, который не умеет отпускать, наверное. Но при этом в команде появились люди, руководители, очень классные, которые очень много чего делают. И благодаря кому «Август» растет и растет без хаоса, с наведением порядка всех процессов. Вот. Это и креативный директор, и дизайн-директор, и операционный директор внутри компании. Вот, то, что те функции, которые делала я, но недостаточно, может быть, глубоко и профессионально, теперь делают ребята. Вот, работа у меня почему-то не убавилась, работаю я не меньше, но мне кажется, что качество процессов и продукта в конечном итоге улучшилось.
А что ты сейчас... Или, может быть, твоя команда считает твоей главной суперсилой и твоей экспертизой? Это по-прежнему маркетинг и коммуникация с потребителем?
О, я не знаю, это нужно спросить моих ребят, но я участвую и в разработке коллекций, и, не знаю, там, в визуальной, креативной части того, как «Август» выглядит в соцсетях. Не знаю, мне кажется, моя суперсила в том, что я вижу все, что нужно исправить, и, как правило, это то, что действительно нужно улучшить в данный конкретный момент. Вот. Но еще я все время прихожу с идеями какими-то невероятно странными новых продуктов, новых рынков и новых сервисов, и вот эта креативная часть, она все еще на мне.
А где ты черпаешь это вдохновение? Вы, правда, очень много крутых запускаете и продуктов, и идей. Я только недавно в выходные обсуждала с подругой ваше кольцо для тех, кто любит курить, насколько оно красиво и насколько классная в целом вообще подача этого. А откуда черпаешь ты вдохновение? Где приходят идеи? Потому что соединить что-то новое, при этом то, что уже было, это всегда сложно, и вообще креативный процесс, наверное, сейчас это
во многих компаниях самое сложное, особенно с учетом того, что команды распространены, они работают удаленно, и не всегда удается вот этот вот процесс выстроить и сохранить.
Не очень люблю слово «вдохновение». Я бы заменяла его на «черпать энергию» или там «желание работать». Вот, я его черпаю от людей, с которыми встречаюсь, вот, с которыми обсуждаю все что угодно, от особенностей русского промышленного дизайна до что движет людей из провинции, почему они работают, как будто сзади бульдозер едет, до каких-нибудь неврозов общества и футурологических прогнозов. В общем, вдохновляют меня люди, с которыми я имею честь быть знакомой и разговаривать. Вот. А, кстати, кольцо, чтобы красиво курить, придумала моя коллега Марина. Вот, когда смотрела черно-белые снимки актрис новой волны французских. Вот.
Ты уже упомянула частично о том, что у Августа есть ценности. Можешь их транслировать и вербализировать для наших слушателей? О чем Август и как он контактирует с миром?
Ну, мне кажется, что все вербализированные ценности звучат до жути пафосно и неконкретно, вот, и слишком универсально. Но если все-таки делать это, то, наверное, это честность, партнерство, равенство и справедливость, что-то такое. Это, наверное, то, что в первую очередь движет нами, когда мы там свою коммуникацию выстраиваем или придумываем коллекции.
Когда ты начала продавать украшения, они выпускались под твоим собственным именем. Расскажи, пожалуйста, в какой момент и почему ты решила поменять название бренда и уйти от собственного имени, и как вообще появилось слово «Август»?
Ну, причин было несколько. Во-первых, команда выросла в какой-то момент, и мне не хотелось называть своим именем все, что делает команда. Во-вторых, у меня не самое минималистичное имя, и когда его слышишь, представляются какие-то, мне кажется, не знаю, раскатистые русские праздники и какие-то барыни, бояре, я не знаю, что еще, нежели современный минималистский дизайн. Вот. И мне показалось, что это такая немножко провинциальная самонадеянность, не будучи представителем ювелирной династии, называть бренд своим именем. Вот. А может быть, это просто последствия комплекса самозванца? Я не знаю. Ну, короче, причин было слишком много, чтобы сохранять это название.
Тебе стало легче дальше двигаться и вообще работать над тем, что ты любишь, когда ассоциации у конечного потребителя стали в первую очередь возникать с изделиями, а не непосредственно с тобой?
Да, однозначно да, потому что у меня есть еще какие-то там детские, не знаю, установки про не высовываться. Вот. И, в общем, когда Август стал Августом, я закрыла личный Инстаграм и решила, что я хочу, чтобы бренд не имел какого-то... не продвигать своим именем свой бренд. Но в какой-то момент я поняла, что в текущей современном мире делать этого нельзя. Ну, то есть нельзя прятаться, потому что люди хотят видеть и знать человека, который делает ну, то, что он делает. Поэтому через какое-то время я открыла личный Инстаграм и начала как-то снова быть говорящей головой и презентовать от своего имени то, что мы делаем. Вот. Но мне очень хочется, чтобы таких говорящих голов в компании стало больше, а не только я одна. Потому что команда абсолютно равноправная, что ли.
Несколько лет назад, точнее, даже уже очень-очень давно, тебе, я не знаю, как, в общем-то, ты попала в этот поток, но удача познакомила тебя с редакцией, не знаю, может быть, неудача, везение, в общем-то, череда событий и трудолюбие и талант познакомили тебя с редакцией журнала «Интервью», и эта встреча, как я чувствую из подготовки к нашему разговору и твоей истории, она стала такой довольно поворотной в развитии бренда и в развитии дальнейшем твоем. Встреча с Аленой Долецкой, с которой вы вместе после сделали коллекцию. Сложно ли тебе было на тот момент и появился ли тогда синдром самозванца?
Ой, я не знаю, когда появился синдром самозванца, наверное, давненько, очень давно, и всегда было со мной. А познакомились мы не то, чтобы я написала в редакцию журнала и сказала: «Здравствуйте, давайте знакомиться». Журнал сам написал в Фейсбуке редактор, что они делают рубрику, по-моему, называлась «Пять звезд». Это была рубрика про пять молодых, ну, просто ребят, деятелей, да, молодых и перспективных. И они сказали, что хотят пригласить на съемку интервью. Вот. Я в припрыжку полетела из Екатеринбурга, конечно. Вот, там мы познакомились с Сашей Зубрилиным, который сейчас наш, ну, визуал-директор, мы это называем. Это человек, который отвечает за все фотоматериалы «Августа». Вот, Саша был стилистом съемки и, наверное, продюсером рубрики, возможно. Он брал у меня интервью. И тогда я передала для Алены Станиславны в подарок серьги. А Алена взяла и через какое-то время мне написала имейл, что они невероятно классные, что она все время их носит и обожает, и давайте делать капсулу. Вот, собственно, так сложилось наше знакомство и в дальнейшем дружба.
Но это выглядит, конечно же, для многих как история невероятная. И я понимаю, что такие истории случаются, и это здорово. Но как сейчас, без знакомств в фэшн-индустрии, без нетворка, молодому дизайнеру заручиться поддержкой людей, которые формируют мнение?
Делать что-то классное. И все. Ответ короткий. А у нас... Я девочка из Екатеринбурга. У меня не было никаких знакомств с глянцем и дружбы с ним. И вся дружба, которая есть сейчас, складывается только из-за того, что кто-то купил украшение, оно ему понравилось. И мне написали и сказали: «Блин, у нас редакция ходит в ваших украшениях, давайте дружить». Вот. И это не история про, когда, не знаю, ты там сотрудник глянца, уходишь делать свой бренд, и весь дружеский глянец про тебя пишет. Это, в нашем случае это никогда так не было. Вот. И поэтому нет других способов, как делать что-то классное.
Наташа, мы с тобой обе из Екатеринбурга, из города, который многие называют столицей российского советского конструктивизма. В общем-то, так оно и есть, но при этом На мой взгляд, Екатеринбург является самым эклектичным с точки зрения архитектуры городом, так как рядом с зданием Нормана Фостера может стоять старая купеческая усадьба деревянная, которая является объектом архитектурного наследия и не меняется. В общем-то, это смешение стилей так или иначе формирует насмотренность жителей города, формирует то, как они видят. При этом у нас в городе появляется огромное число российских брендов, российских марок, и для меня это феномен, который разгадать пока что не удалось. Расскажи, пожалуйста, что сформировало твою насмотренность, как твой минималистичный стиль появился, откуда его корни, или что тебя привело к тому прочтению, собственно, изделий Августа, которые мы видим сейчас.
Ну, во-первых, когда Август появился, на ювелирном рынке почти не было инди-брендов, и все, что было на рынке, это сильно устаревшие, ну, дизайны, которые производили ювелирные заводы, ну, там, я не знаю, с 90-х годов. То есть это не имело отношения никакого к современному дизайну. Поэтому чего на тот момент больше всего не хватало на рынке или мне самой, это минимализма. В целом мы даже сейчас уже реже слова это слышим, минимализм, потому что он либо сильно трансформировался, не сказать, чтобы умер, но сильно видоизменился. И я сейчас не скажу, что наши украшения минималистичные, не вздрогнув. Ну, то есть они... Мы пытаемся делать какой-то вневременной дизайн актуальной текущей повестки, а весь вневременной дизайн, он, как правило, минималистский. Ну, то есть ранее ренессансные иконы Джотто и Мазаччи, они тоже минималистские, ну, и они все еще выглядят актуальными. Вот. Поэтому, наверное, если ты хочешь делать что-то, что люди будут носить не один сезон, оно должно быть по определению неизбыточным в дизайне, безвозможным, мне так кажется. Вот, а что меня сформировало, мне сложно сказать, но я выросла в военном городке, в очень маленьком. У меня папа военный. И недавно до меня дошло, когда я смотрела какие-то фотографии, что военный городок этот был построен финнами для войск, расформированных из Германии. И я понимаю, что я училась в школе, которая выглядит, наверное, лучше, чем любая российская школа того времени, потому что это были огромные окна, паркет, белые парты, и абсолютно, не знаю, там скандинавская, североевропейская архитектура и интерьер. И ну, я думаю, что вообще мало кому так повезло, потому что таких школ, не знаю, мне кажется, в Российской Федерации построено, может быть, штук 5 максимум, а может быть и меньше. Вот. Ну, то есть это просто была, например, школа с абсолютно прозрачной входной группой, которой внутри было видно там со всей светлой мебелью, никаких крашеных коричневой краской этих... на половину стены, чтобы не запачкать, не знаю, там, стен и так далее. Вот, а еще мама моя покупала журнал «Эль» с 96-го года, с первого номера в России. Он, «Эль», издавался, по-моему, на 2 года раньше, потому что в 98-м, по-моему, «Вок» начал выходить в России, а в 96-м журнал «Эль». Он был по большей части из переводных статей и только, естественно, в основном европейскими или американскими съемками, не русскими. Вот. Мы с мамой все еще храним эти первые номера. Я тут их листала, это фантастика. Ну, то есть там повестка про медитацию и гендерный дизайн, между прочим, в 96-м году. мама просто откладывала деньги, чтобы купить этот журнал. И для нас это... Мне разрешалось читать все статьи, хотя мне было 10 лет, там, в том числе про секс, мне кажется. Делала вид, что она не замечает. Вот. А там было так, довольно много каких-то таких материальчиков. Вот. И... Не знаю, может быть, этот, то, что ты видел вокруг себя в военном городке, в котором ничего примерно не продавалось, и этот прекрасный журнал «Эльф», в котором все было безумно круто, от рекламных полос до, не знаю, до всех съемок и обложек. Я думаю, что разница между этим реальностью и возможным миром дала какой-то заряд энергии для дальнейших работ. Для дальнейшей работы. Как-то так.
А помнишь ли ты о том, кем мечтала быть в детстве?
Я занималась танцами всю школу. Я хотела быть режиссером хореографии, как моя тетя. Но что-то, когда мы переехали в Екатеринбург поступать, вот потому что папу перевели в Екатеринбург, мама решила, что, наверное, лучше идти на экономический факультет, потому что экономистам лучше платят. И я благодарна ей за это решение. Не то чтобы я себя чувствую несчастной за то, что родители меня засунули куда-то учиться, вот, потому что это было прекрасное образование академическое, и очень требовательная, и дало мне кучу крутых друзей прекрасных, с которыми все еще в чатике общаемся. Вот. Ну, по танцам скучаю. Ну, никто не запрещает мне возобновить занятия.
А у тебя два образования или только одно экономическое? Ты, по-моему, еще заканчивала магистратуру, но по той же специальности?
Да, да, по той же специальности. Поэтому образование у меня в одной сфере.
А как рядом с этим совсем уживалась твоя творческая душа, которая тянулась, очевидно, уже с детства, занимаясь танцами, тянулась к другой, такой более творческой части? Как ты совмещала работу в креативном агентстве, в компаниях, в корпорациях, с искусством, с модой, и где, собственно, училась, черпала просто те знания, которые помогают тебе сейчас?
Ну, когда я начала заниматься в моей ювелирной мастерской, я просто поняла, каких мне знаний не хватает, и прошла там какой-то базовый курс по... как правильно говорить, Рина или Райна? Райна, вообще-то.
Я говорю Райна, а все наши...
Все трушные чуваки говорят Рина. Мой препод говорил Райна. Райна. Короче, это программа, в которой мы делаем 3D-модели. Вот. Я пыхтела, потела, могла, не знаю, звезду Давида построить. Какой-то орнамент эмалевый. Но что-то у меня получалось. Да, что-то мы сделали по этой модели. Ну, то есть, окей, базово я это знаю, но не применяю сейчас. Вот, я прошла в частном порядке с очень хорошим гемологом несколько гемологических курсов по бриллиантам и цветным камням. Ну и, собственно, базовые ювелирные техники в мастерской за полтора года тоже освоила. Поэтому как бы недостаток образования самоучением каким-то восполняла. Я там, не знаю, по истории искусства изучая или историю архитектуры. Мне кажется, что все это можно, в общем-то, самому освоить легко. Но это было скорее отдыхом для меня и хобби, и разрядкой. То есть я не воспринимала это как работу ни в коем случае, потому что это было просто классное переключение головы. Вот. Но мои близкие друзья, которые меня хорошо знают, говорят, что я этот двухликий Янус, и могу поворачивать... И даже когда я говорю про коммерцию или про творчество, я, типа, они говорят, что я поворачиваюсь разной стороной лица и говорю про это разными сторонами. Вот. И у меня этот... врубается одновременно как бы коммерческий директор, который смотрит на отчеты по продажам и финотчетность. сменяется каким-то человеком, который, не знаю, пишет письма про подписчикам, про какие-нибудь философские штуки, умозаключения. Поэтому я могу как-то это и вот так поговорить, и вот так.
О чем тебе интереснее всего сейчас говорить?
О еде.
Так. Да, это, кстати, немножко инсайдерская информация. Наши общие знакомые рассказали мне, что ты любишь готовить, и для тебя это такой один из способов переключения.
Ну, я просто люблю еду и люблю про нее говорить. Мне кажется, все люди любят. Кто любит еду, любит про нее говорить. Не все любят еду. Я люблю говорить о том, просто о многих вещах, например, о том, что как меняется повестка, как меняется то, что нам важно, как меняются наши предпочтения, как меняется наш словарь с течением времени, и как меняются наши неврозы. Это, наверное, волнует меня больше всего. Что люди любят, чего они боятся, чего они хотят, к чему стремятся. Это такие универсальные довольно штуки, наверное.
А то, о чем говорит Август, на 100% совпадает с тем, что беспокоит тебя, или ты все равно какие-то вещи разделяешь?
Абсолютно совпадает. И потому что мы обсуждаем это внутри команды тоже. И просто есть какие-то вещи, которые, возможно, я не транслирую, потому что я сомневаюсь в том, насколько они всем близки. Если там у меня есть какое-то мнение о чем-то, возможно, оно, я его озвучиваю, там, не знаю, в рассылке, только в том случае, если у меня есть ощущение, что оно может быть близко широкому кругу лиц еще из наших подписчиков. Вот. А так, мне кажется, что мы все время в команде что-то обсуждаем, настраиваемся друг на друга, и поэтому говорим о вещах, которые сами считаем важными в данный момент.
Мой этот вопрос исходит на самом деле в том числе из той коммуникации, которую вы делали летом по поводу выборов и по поводу выборов, собственно, точнее, голосования, да, референдума по Конституции. И также, наверное, в нескольких ваших коммуникациях тоже очень, очень остро, точнее, не остро, а просто открыто и прямо вы говорите о меньшинствах, о ЛГБТ-сообществах, что для многих, так скажем, для большинства, наверное, потребителей и обывателя может показаться странным, что бренд там не должен, и вообще бизнес не должен заходить на территорию политики, не должен заходить на какие-то темы, где нету однозначного ответа. Как ты здесь решаешь для себя внутреннюю дилемму, есть ли она вообще? Того, о чем можно говорить, а о чем все-таки стоит лучше поговорить внутри в команде, но не выносить это в поле общественности.
Мне, кстати, кажется, что за последний год ситуация так кардинально поменялась, и все сначала мы писали, я писала колонку для Forbes, что как важно бренду иметь политическую, гражданскую позицию, озвучивать ее. И есть масса исследований западных, которые это подтверждают. Сейчас в России это изменилось кардинально, и, по-моему, гораздо больше брендов стали озвучивать свою позицию по там, тем или иным остросоциальным вопросам. Возможно даже, что ее стало слишком много, но это может быть в моем пузыре. Я это вижу. Это, конечно, не касается каких-то массовых брендов. У меня здесь нет никаких противоречий, потому что мы работаем не на массовом рынке, а и примерно хорошо понимаем тех потребителей, ну, неправильно даже слово, просто тех людей, которые на нас подписаны в том или ином медиа, в том или ином канале. Поэтому у меня нет никакого риска обсуждать и выносить на повестку вопрос, который волнует там, меня или команду больше всего. Грубо говоря, когда ты не можешь с коллегами обсуждать ничего, кроме грядущего митинга, почему мы должны в этот день постить что-то про новое колечко или просто фотографию там, очередного украшения? Ну, это немного нелогично, не правда ли? Вот, поэтому почему бы в этот день не сказать что-то по этому поводу? Вот. И у нас нет какой-то там очерченного списка вопросов, по которым мы высказываемся или не высказываемся, и мы не высказываемся по всем возможным политическим вопросам, а высказываемся только потому, что по какой-то причине кажется нам близким или как-то задевает. Поэтому, с одной стороны, такая немножко субъективная позиция транслирования личного голоса через бренд может кажется не совсем общепринятой, но нам кажется, что это имеет отклик у нашей аудитории, и они понимают, что бренд — это не просто какая-то не просто какой-то безликий инструмент зарабатывания денег, это просто это, там, команда людей, у которых есть чувства, которые во что-то верят, которые хотят, чтобы другие тоже в это верили, хотят поделиться сомнениями, страхами. И это уже другой уровень взаимоотношений с клиентами.
А можешь ли ты назвать, какие еще бренды, компании или институции в России, наверное, да, ведут себя схожим образом? Или, возможно, чья коммуникация тебе в чем-то нравится, и ты, может быть, даже берешь с них пример?
Мне кажется, что, наверное, одним из таких ярких брендов с открытой позицией, правда, касающейся экологии, является Недре и Нелли Недре, которые, в общем, активно поддерживает различные социальные проекты и говорит о sustainable экономике. Вот. Не знаю, это кооператив «Черный», который делает очень много, не знаю, там для бездомных и не только. На самом деле таких примеров не очень много. Больше чуть не приходит ничего нового.
Интересно, что ни одна из международных корпораций не принимает участие в этих повестках и очень аккуратно относится к интеграциям и к работе, неважно, с инфлюенсерами, которые явно и открыто выражают свою точку зрения.
Это очень легко объясняется. Все глобальные компании работают на массовом рынке. И у нас, как у компании, которая не работает с теми, кого называют маркетологи ранним большинством и поздним большинством, мы имеем, преимущество, привилегии, нельзя называть, быть более смелыми в своей коммуникации, потому что мы не боимся потерять массового потребителя. Вот. Поэтому, когда ты работаешь на массовом рынке, ты понимаешь, что это настолько не гомогенная группа, которая может быть разного вероисповедания, по-разному относиться к ЛГБТ-сообществу, по-разному относиться к текущей политической власти, по-разному относиться ко всему, твоя коммуникация по определению становится более универсальной, а значит, более безликой и общей, и менее рискованной, более сейф. Вот. Мы работаем не на массовом рынке, поэтому мы лучше знаем того, кто с нами, и можем себе позволить какие-то более смелые заявления.
Мне кажется, все равно при этом очень здорово наблюдать, что так или иначе какие-то из брендов, из крупных брендов предпринимают попытки, очень аккуратные, очень осторожные, но тем не менее попытки говорить о там важных и серьезных проблемах. Например, тот же там бренд Биотерм в коммуникации говорит о влиянии вообще производства на экологию, говорит об этом аккуратно и с точки зрения науки, но тем не менее своими инициативами они стараются поддерживать ту же самую линию, что у нас в России развивает Нелли с брендом, со своим брендом Недра. Какую вообще аудиторию насчитывает ваш бренд? Я не знаю, это посетители, ежедневные уникальные посетители сайта или те, кто подписан на вашу рассылку. Вот как ты чувствуешь? Можно посмотреть на там, аккаунт в Инстаграме и понять, что это порядка там, 100 тысяч человек, но, наверное, те, кто в постоянном контакте, это гораздо более узкая аудитория, а может быть наоборот.
Мы не делали маркетинговые исследования, чтобы определить знания марки и количество людей, которые осведомлены об августе, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Мы с трудом удовлетворяем текущий спрос и запрос на наши продукты. И там работаем на пределе мощностей и пытаемся все время производить больше, и все равно у нас все бестселлеры, как правило, out of stock, и у нас нет, не бывает там нераспроданных каких-то остатков, поэтому мне, честно, сложно, например, понять, насколько мы еще можем вырасти, оставаясь в рамках своей концепции, работая на ту же аудиторию. Возможно, мы там достигли предела в России, а может быть, нам еще кратно несколько лет можно расти. Пока мне сложно сказать, честно. Я не знаю, как это проверить.
А какие планы у августа? Ты говорила о том, что вы хотите выйти за рубеж?
Да, мы открыли европейский онлайн. И это компания, которая зарегистрирована в Германии. И нам нужно просто поставить все процессы, масштабировать производство, чтобы достаточно снабдить европейский склад продукции, выстроить коммуникацию с потребителем там. Это большая задача, с которой мы будем работать в этом году.
Это именно рынок Германии или именно Западная Европа?
В первую очередь Европа, во вторую очередь США, в третью очередь Азия. Германия — это просто там точка на карте, где находится компания. Она могла бы быть в любом другом месте.
Как ты видишь профиль вашей аудитории в Европе? Насколько он отличается от российского потребителя? И можно ли таким одним словом, по крайней мере, женскую часть аудитории назвать gentlewoman?
Ну, нам всегда именно так и хочется называть свою аудиторию, хоть и в России, хоть и в Европе. Вот. И так как мы... Ну, как нам кажется, ведем довольно интеллектуальную коммуникацию, понятную, наверное, там людям с определенным интеллектом. Вот. То в Европе это, в общем-то, тоже девушки и парни, которые не носят украшения. Вот. И возможно, что есть у меня ощущение, что эта концепция в Европе может оказаться, если не может быть... Ну, не менее востребованный, чем в России, потому что там антиконсюмеристские настроения еще сильнее развиты, чем в России. Вот. И нам кажется, что наши украшения вполне соответствуют этому запросу.
Давай поговорим еще чуть больше про характеристики вот этой gentlewoman. Кто она И кто она в личностях для тебя самой?
Ну, в русском языке, наверное, нет перевода этому слову, да. И его довольно сложно подобрать. Джентльвумен, наверное, это женщина, которая... Да, их на самом деле очень много. И когда ты начинаешь описывать их в профессиональном плане в каком-то, это неправильно. То есть нельзя, например, сказать, что джентльвумен — это профессионально реализовавшаяся женщина. Потому что можно быть джентльвумен, воспитывая детей и, не знаю, выращивая в саду тюльпаны и готовя лазанью каждый вечер. Ну, то есть и при этом любить импрессионистов и, не знаю, ездить на все выставки, где их можно посмотреть, я не знаю. Ну, то есть любая вербализация начинает это как-то ограничивать. Вот. Я не знаю, это, наверное, просто какие-то стремящиеся женщины, ведущие активную деятельность в любой сфере. Но это настолько широкое определение, что мне вот очень сложно описать, например, от обратного, а кто не джентльвумен. Потому что тут начинаются какие-то, ну, наверное, предубеждения и ярлыки, которые вообще вешать как-то не хочется. Но мне кажется, что какое чувство точно должно джентльвумен характеризовать — это самоирония и умение посмеяться над собой. Независимость — тоже понятие довольно сложное. Наверное, ментальная независимость от мужчины, может быть, и от мнения мужчины. Это, наверное, вторая черта. Уровень интеллекта тоже не является. То есть, ну, в смысле, как его характеризовать? Там ее наличие высшего образования — вообще абсолютно устаревшая категория, особенно в России, особенно сейчас. Остановимся на двух характеристиках. Это самоирония и независимость от мнения мужчин. Наверное, так. Потому что вот эти все типа характеристики про женщину, которая хочет стать лучшей версией себя, интеллектуальную, которая все успевает, это все какие-то рамки, которые заставляют фрустрировать тех, кто, возможно, думает, что он не все успевает или недостаточно саморазвивается. Вот, это какой-то культ саморазвития, который заставляет, мне кажется, у целого поколения формировать комплекс того, что они недостаточно развитые, не знаю, недостаточно осознанные. Да, мне кажется, вообще можно быть джентльвумен, там, будучи, не знаю, библиотекарем, врачом, пожарным, лаборантом, кем угодно вообще. Если ты можешь посмеяться над собой и плевать на то, что о тебе думают окружающие. Вот. И, не знаю, среди моего окружения сплошные джентльвумен, мои коллеги джентльвумен. Не знаю, сегодня обедаю с Марией Давтян, правозащитницей, она джентльвумен. Не знаю, почему ты сразу начинаешь называть каких-то публичных личностей, не знаю, Екатерина Шульман, там, Наташа Березовая, шеф-повар, Юля Выдолоб, Катя Федорова, не знаю, Екатерина Кельман, моя подруга, которая руководит парком Маяковского в Екатеринбурге. Но это все публичные люди, поэтому а их же много, ну, вот, как-то так.
Давай пожелаем что-нибудь нашим слушателям. Большая часть — это как раз-таки слушательницы, и я верю в то, что они тоже отчасти джентльвумен. Что бы ты хотела им сказать?
Очень не хочется говорить никаких напутственных слов. Это тебя как-то по определению ставит в позицию сверху какого-то эксперта. я просто, не знаю, хочу всем пожелать силы радости и источников радости.
Это был подкаст «Без лайков» о мире и людях, которые на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Вы можете послушать интервью с Нелли Недре о моде и sustainable бизнесе, о котором мы как раз говорили с Наташей в этом интервью. Слушайте «Без лайков» на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и CastBox. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Instagram. Мне очень важна ваша обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.